«Прощай, Япония». Примечание редакции. Очерк был впервые помещен на страницах журнала «Кайдзо» в сентябре 1922 года. Дословное название – «Записки о высылке из Японии». Написан за год до этого в сентябре-октябре 1921 года. Конец примечания. 4 июня 1921 года. Последний день, проведенный мною на японской земле. О, как я молился о том, чтобы этот злосчастный день стал для меня последним! Только не было Бога, который внял бы моим молитвам. Власти отдали распоряжение выслать меня из Японии. Я был схвачен полицейскими и под конвоем припровожден на пароход Хадзанмару, уходящий во Владивосток. Только двое, корреспондент Асахи Симбун и преподаватель коммерческой школы, переводивший с русского в полиции порта Цуруга, смотри примечание звездочка, пришли проститься со мной. Примечание звездочка. Цуруга. Город и порт в Японии. Конец примечания. Они все время были рядом, сочувствовали мне, а когда я заговаривал о случившемся, с тревогой останавливали меня. Осторожнее, полицейский услышит. Я умолкал, но они, наверное, и без слов понимали мое безграничное отчаяние. Я надеялся, что хоть кто-нибудь из моих токийских друзей приедет проститься. Все мои ожидания были тщетны, никто не приехал. Корреспондент Асахи и преподаватель позаботились о моих вещах и проводили меня в помещение третьего класса. Но там было нечем дышать, и в сопровождении полицейского, не спускавшего с нас глаз, мы снова поднялись на палубу. Я все еще ждал своих друзей. Но вот уже отдана команда провожающим покинуть судно. Журналист и преподаватель в последний раз крепко пожали мне руку. И это пожатие было для меня словно прощальный привет от друзей, с которыми мне так и не довелось увидеться. Резко прозвучал третий свисток. Еще немного, и Хадзанмару выйдет в широкие морские просторы, навстречу свободе. Но меня не радовала эта свобода. Стоя у поручней, я до последней минуты надеялся, что кто-нибудь приедет со мной проститься. Но напрасно. Никто так и не приехал. Быть может, они не смогли, а быть может, решили, что не стоит приезжать прощаться. Я сдерживал слезы. Когда-то Япония казалась мне чужой и далекой, но после стольких лет, проведенных там, она стала мне почти так же близка, как Россия. И вот сегодня меня выслали из этой страны. Мне пришлось навсегда расстаться, даже не простившись с друзьями, которые были для меня словно братья. Нет, я не плакал. Лишь в горле застрял сухой комок. Голова слегка кружилась. Полицейский, сопровождавший меня до Владивостока, помог мне добраться до моего места в третьем классе. Я почувствовал такую страшную опустошенность, словно там, в этой туманной, постепенно скрывающейся вдали Японии, осталась моя душа. Совершенно измученный, я улегся в постель, хотя было часов 5 вечера. Я даже не знаю, уснул ли я тогда или потерял сознание. Помню только, что в этом забытьи мной владело лишь одно желание – никогда больше не проснуться. Среди пассажиров первого и второго классов было немало тех, кто ранее удрал от большевиков в Японию. Теперь, когда советская власть во Владивостоке пала, они с торжеством возвращались. А в третьем классе была совершенно иная публика. Там ехало человек 20 русских рабочих, возвращавшихся из Америки и стремившихся поскорее попасть к себе на родину, в рабоче-крестьянскую Россию. В Японии при словах «рабоче-крестьянская Россия» некоторым виделось нечто вроде ада, а русским рабочим, жившим в Америке, Россия рабочих и крестьян казалась раем, возрожденным на земле. Поэтому немало рабочих, бросив все, возвращались в Россию. Вот так же возвращались и рабочие, ехавшие на Хадзанмару. С ними было 5 детей и 2 стариков. Дети, конечно, совсем не знали русского языка, да и рабочие, кажется, почти забыли его. Ни один из них не мог как следует говорить по-русски. Эти люди родились в России. Под гнетом царизма лелеяли они мечту о свободе. Жестокие притеснения николаевского правительства заставили этих бывших крестьян уехать за море, искать свободу. Они думали, что там, в чужой и неведомой им Америке, обретут, наконец, желанную свободу. Но слишком дорогой ценой покупалась американская свобода. Расплатой за нее были душа и сердце человека. Те, кто, расплатившись своей душой, превращались в живые машины, могли бы стать свободными дельцами, управляющими другими живыми машинами. А тем, кто не желал продавать свою душу, кто не желал становиться живой машиной, служащей американской цивилизации, тем оставалось лишь стать бунтарями или вступить в ряды ИРМА. Примечание звездочка. ИРМ – Индустриальные рабочие мира, профсоюзная организация США, основанная в 1905 году и окрепшая в условиях массового стачечного движения, развернувшегося под влиянием русской революции 1905 года. ИРМ вначале выступала против политики классового сотрудничества, проводимой реакционными лидерами Американской Федерации Труда, вовлекала в профсоюзное движение неорганизованные массы неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих, вне зависимости от их национального и расового происхождения. Несмотря на ошибки анархо-синдикалистского характера, ИРМ сыграла видную роль в истории американского профсоюзного движения. Конец примечания. Вставляя палки в колеса машины цивилизации, швыряя в нее камнями, эти люди думали, что они смогут задержать ее ход. Они жили, ненавидя всех, отвергнутые всеми. Некоторым из рабочих, возвращавшихся на Хадзан-Мару, пришлось по нескольку раз сидеть в американских тюрьмах, а один даже пробыл 5-6 лет на каторге. Все они были либо анархистами, либо членами ИРМА. И тем не менее, никого из них не выслали из страны по распоряжению американских властей. Поэтому, увидев, как меня под конвоем полицейских провели на судно, рабочие были немало поражены. Наверное, они никак не могли понять, что я за человек и что такое мог совершить. Очнувшись от тревожного сна, я почувствовал, что неподалеку от меня собралось много людей. Они говорили обо мне. Наверное, создал в Японию организацию анархистов или агитировал рабочих устраивать забастовки. А может быть, готовил большевистскую революцию, долетели до меня отдельные фразы. Я поднялся, сел на постели. Все, словно только того и ждали, заговорили в один голос. «Скажи, что за великие дела ты совершал в Японии? За что тебя выслали?» «Да нет», — отвечал я, — «меня выслали вовсе не за какие-нибудь великие дела. Те, кто меня выслали, просто сделали глупость». Насколько я не повторял им это, рабочие никак не хотели мне поверить. «Ты просто скромничаешь», — говорили они, продолжая считать меня каким-то героем. Что мне было делать? Смутившись, я стал рассказывать им о своей жизни в Японии, о том, что у меня были близкие друзья среди японских социалистов, что я состоял членом обществ по изучению и распространению социализма, писал в журналы детские рассказы, пел на сцене русские песни о свободе, несколько раз делал доклады. Вот за это меня и выслали. Узнав обо всем, рабочие стали еще теплее ко мне относиться. От всего сердца сочувствовали мне. Рабочие грезили о свободе, отстаивали ее, но они смутно представляли себе, какова же она, эта свобода, о которой они думали и во сне, и наяву. Их свобода была хороша в мечтах, но оставалась пока что для них чем-то бесформенным и неопределенным. Третьим классом с нами ехало несколько русских, возвращавшихся из Гонконга. Это были молодые люди с университетским образованием, которым пришлась бы по душе власть вроде правительства Керенского. У них шел с рабочими жаркий спор. Когда у рабочих не хватало довода в этом споре, они подходили ко мне и просили меня спеть какую-нибудь песню о свободе. Хоть мне было тогда совсем не до песен о свободе, я бы скорее запел за упокойную, но все так горячо меня упрашивали, что я, наконец, соглашался и пел что-нибудь под гитару. Эти песни пробуждали в них новую энергию. Если раньше им трудно было найти доводы в споре со своими образованными противниками, то теперь аргументы приходили сами собой, и снова продолжался бесконечный спор. Я крепко сдружился с рабочими за эти двое суток пути от Суруга до Владивостока. Старики Катковы полюбили меня словно родного сына, а с молодым рабочим Чижинским мы стали как братья. Другие же относились ко мне с таким уважением, что я порой чувствовал себя неловко. 6 числа в 8 часов утра меня разбудили голоса. Владивосток показался. Все высыпали на палубу. Одни возбужденно болтали, захлебываясь от восторга, другие были встревожены. Рабочие, сгрудившись в уголке на нижней палубе, смотрели на Владивосток. Город, ставший теперь источником страданий и объектом ненависти новой России. Я тоже вышел с ними на палубу. Рабочие молчали. Однако это молчание яснее слов выдавало их тревогу. Чижинский сжал мою руку. Его рука была как лед. «Тебе холодно?» «Нет, не холодно. Только на улицах Владивостока не видно теперь красных флагов». Примечание звездочка. «Не видно теперь красных флагов». Имеется в виду контрреволюционный переворот, совершенный во Владивостоке, входившим тогда в ДВР белогвардейцами при поддержке японских интервентов 26 мая 1921 года. Дальневосточная республика, ДВР, была образована в апреле 1920 года как временное государство, созданное по тактическим соображениям для предотвращения войны с Японией. Обстоятельства принудили к созданию буферного государства в виде Дальневосточной республики, говорил Ленин в декабре 1920 года. «Вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но если можно обойтись без нее, потому что нам она, по понятным условиям, сейчас непосильна». Ленин, 4-е издание, сочинение, том 31, страница 435. К весне 1921 года ДВР занимала территорию от Байкала до Тихого океана. Однако в Приморье продолжали орудовать бандитские шайки. После контрреволюционного переворота во Владивостоке власть перешла в руки так называемого Приамурского временного правительства, во главе которого стояли купцы, братья Меркуловы. Японцы поддерживали мятежников. В Приморье действовала так называемая Белоповстанческая армия под командованием генерала Молчанова. Здесь же сосредоточивались остатки разбитых частей атамана Семенова и генерала Каппеля. Готовящийся поход белых на Москву изображался как борьба, цитата, «за святую веру православную, за церкви Божьи и за государство русское, за родину, за отечество и за родные очаги». Конец цитаты. В конце ноября белоповстанческие войска вышли из нейтральной полосы, охраняемой японскими войсками, и двинулись в наступление на позиции Народно-революционной армии, проходившие севернее Спасска по реке Уссури. Конец примечания. Голос Чижинского оборвался. На своей руке я вдруг почувствовал его горячие слезы и невольно вскрикнул. Все с тревогой оглянулись. «Что с тобой?» «Нет, ничего». Я отвернулся и не сразу смог заговорить с Чижинским. «Да, сейчас во Владивостоке нет красных флагов», — сказал я наконец, «но вы должны водрузить их здесь своими руками». «Мы вернем красные флаги во что бы то ни стало. Пусть гнет в Японии и во всем мире становится все сильнее, но мы все равно вернем их». Чижинский был взволнован, но его руки по-прежнему оставались холодны, как лед. Стоявший рядом с нами анархист Майк, сын бывшего крупного богача, вдруг запел: «Свергнем могучей рукою, гнет роковой навсегда». Это была русская революционная песня. «Осторожнее», — сказал я ему, — «ведь кругом шпики». «Что? Ах, да, вон стоят японские полицейские. Только анархистам на них наплевать. Мы ведь не большевики», — заявил Майк, очевидно, имея при этом в виду одиноко стоявших в сторонке рабочих. Те невесело усмехнулись. Всем было не по себе. «Друзья», — сказал я, видя, что рабочие совсем приуныли, — «как вам не стыдно? Нам грозит беда. Давайте подумаем, что теперь делать. Старушка Каткова взглянула на меня. Постой-ка, а что это у тебя дрожат губы и глаза полны слез? Это от того, что во Владивостоке не видно красных флагов. Чижинский, услышав мой ответ, воскликнул. Эге, да ты, наверное, все еще грустишь об этой проклятой Японии. Я лишь усмехнулся и ничего не ответил. Мне не хотелось говорить им, что чем дальше оставалась эта проклятая Япония, тем дороже она мне становилась. На палубе второго класса русские офицеры, захлебываясь от восторга, говорили: «Смотрите, Владивосток совсем такой же, как прежде. Наконец-то вместо этих красных тряпок родные наши русские трехцветные флаги. Это чудесно!» Какой-то младший офицер начал речь. «Господа, это первый шаг на пути к освобождению России. Это начало истинной свободы. Да здравствует свобода!» Молодые офицеры хором подхватили. «Да здравствует свобода!» Мы молчали. Офицер продолжал свою речь. «Господа, во Владивосток прибыл наш родной отец, атаман Семенов. Русский трехцветный флаг и флаг Японии будут господствовать во всем мире. Помолимся же о том, чтобы успешно идти вперед рука об руку с братьями-японцами». Сняв фуражку, он перекрестился. Другие офицеры проделали то же самое. Младший офицер возбужденно продолжал. «Будем молиться, господа, об успешном продвижении к Москве и Петрограду плечом к плечу с дорогими братьями-японцами». Рабочие по-прежнему стояли, понурившись, не произнося ни слова. «Нам сейчас слишком тяжело», — проговорил Чижинский. «Мы ведь бросили все и уехали из Америки, чтобы скорее попасть в рабочую Россию». Он не мог больше сдерживать слезы и расплакался, как ребенок. «У меня тоже было тяжело на душе». «Не стоит плакать, друг мой. Сейчас во Владивостоке нет красных флагов, но еще хватит для них полотна, и вы сами поднимете эти флаги. Вы должны приложить для этого все силы. Ты слышишь, к чему призывает этот офицер? Пусть флаг генерала Семенова и японский флаг господствуют во всем мире. Когда-то распяли Христа, проповедовавшего новое учение. Такие, как генерал Семенов, хотели бы вот так же распять и Россию, несущую свет нового учения всему миру. Однако новая Россия не похожа на поруганного, страдающего, распятого Христа. Все это в прошлом. Сейчас она подобна воскресшему Христу, который обрел новые силы в своих страданиях. Лишь фарисеи могут не видеть этого. Они хотят, чтобы флаги генерала Семенова господствовали во всем мире. Но этого не будет. Новая Россия оставит эти флаги на их могилах, как суровое предостережение всем своим врагам. А вы должны сделать все, чтобы вернуть красные флаги. «Не беспокойся, мы приложим все силы для этого», ответил Чижинский, словно утешая меня. К борту Хадзанмару подошел катер. На пароход поднялись служащие нового Владивостокского правительства, некоторые военным. Бой объявил. Всем собраться в салоне первого класса, имея при себе документы. Все стали подниматься наверх. Чижинский сжал мою руку. «Пусть они только посмеют что-нибудь тебе сделать. Мы тут же пожалуемся советскому правительству и отомстим твоим врагам». «Не беспокойся, все будет хорошо», — ответил я и тоже поднялся в салон. Кто-то усадил меня в кресло, оказавшееся неподалеку от служащего, проверявшего документы. Он проверил вначале паспорта пассажиров первого и второго классов и собирался заняться нами. В этот момент к нему подошел японский чиновник и стал по-русски рассказывать ему обо мне. Русский служащий, с изумлением глядя на меня, что-то произнес в ответ. Но он говорил так тихо, что я уловил лишь обрывки фраз. «Ярошенко? Вот как! Хорошо, мы присмотрим. Не беспокойтесь, из наших рук он не уйдет». Затем он обратился ко мне. «Каковы причины вашей высылки из Японии?» «Об этом вам следовало бы спросить японскую полицию». «Кажется, вы социалист, надеюсь, не большевик?» «Большевизм я пока только изучаю». «Сейчас мне стало известно кое-что о вас, но пусть это вас не тревожит. Не волнуйтесь, наше правительство не собирается никого истязать. Разумеется, у нас, как и в каждой стране, Слепым никто не станет причинять зла. Если пожелаете, вы можете в любой момент поехать в Советскую Россию. Если нет, оставайтесь во Владивостоке, сколько вам будет угодно», — любезно закончил он и отпустил меня, не взяв налога за противочумную прививку и пошлины за проездные документы.